Радио Прага. Новости.
Новый парламент провел учредительное заседание. Кабинет уходит в отставку. На памятнике маршалу Коневу в Праге появится информация о негативных фактах его биографии. Пример. Соботка отвергает оправданность вторжения в ЧССР в 1968 году и поддерживает антироссийские санкции. Как сообщил премьер Богуслав Соботка, кабинет планирует подать в отставку в ходе следующего заседания, запланированного на среду 29 ноября, то есть в первый рабочий день после учредительного собрания парламента. 24 ноября депутаты парламента нового созыва провели данное собрание, на котором был избран председатель, которым стал Радек Вондрачек от партии АНО, и четверо из пяти заместителей председателя: Войтех Филипп от Компартии, Ян Гамачек от социал-демократов, Томми Окамура, глава партии «Свободы и прямой демократии», и Войтех Пикал из «Пиратов». Достаточное число голосов не набрал лишь Петр Фиале от партии «Гражданских демократов». Правительство подает в отставку, направляя соответствующее заявление президенту страны, который после этого наделяет уходящий кабинет полномочиями по выполнению правительственных функций вплоть до формирования нового правительства. Милош Земан сообщил, что планирует назначить председателя партии АНО Андрея Бабиша на должность премьера 6 декабря и утвердить формируемое правительство меньшинства 15 декабря. Все политические партии, за исключением коммунистов, представленные в районном совете Праги-6, поддержали решение установить на памятнике маршалу Ивану Коневу информационную табличку, на которой будут указаны и негативные факты в его деятельности. По мнению большинства, на памятнике следует представить краткую биографию советского полководца в историческом контексте. Зампредседателя мэра района Ян Лацина от партии «Старосты и независимые» в ходе обсуждения сообщил, что в тексте будет говориться как о заслугах маршала Конева в освобождении Европы и Праги, так и о кровавом подавлении Венгерской революции и участии в разведывательной деятельности, предшествовавшей вторжению войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Представитель Компартии Чехии и Моравии Иван Груза назвал будущую табличку «скандальные», а подобные действия оскорблением памяти жертв, понесенных Красной Армией при освобождении Европы, и сказал, что это еще один шаг к переносу памятника с площади. Мэр района Андрей Колаш от партии ТОП-09 в ответ напомнил, что свое мнение по вопросу установки таблички высказало почти 24 тысячи жителей Праги-6, и большинство из них поддержало этот проект. Во вторник, 21 ноября, чешские коммунисты провели демонстрацию протеста против плана Праги-6, отказавшись предоставить слово мэру Колашу. Ранее свое негативное отношение к установке таблички высказывало посольство Российской Федерации в Чехии. 23 ноября неизвестные красным спреем нанесли на памятник даты 1956, 61, 68 и 2017. Очень странный назвал премьер Чехии Богуслав Соботка интерпретацию сегодняшней России вторжения в 1968 году в Чехословакию. Это мнение председатель чешского правительства высказал в Будапеште, прибыв туда на саммит стран ЕС и Восточного партнерства. Так премьер прореагировал на статью, появившуюся на сайте телеканала «Звезда Минобороны Российской Федерации» 21 ноября, в день начала официального визита в Россию президента Милоша Земана. Москва позже дистанцировалась от данной публикации. В отличие от Милоша Земана, премьер Богуслав Соботка выступает за сохранение санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации. С точки зрения чешской внешней политики, аннексия Крыма однозначно является серьезнейшим нарушением международного права, а санкции в отношении России существенно зависят от выполнения Минских соглашений, заявил Соботка в интервью чешскому радио. За этот год немецкие кинематографисты планируют снять в Чехии в общей сложности 14 телефильмов и сериалов, что составит 400 съемочных дней и потребует вложений на сумму 850 миллионов крон, что составляет более 32,5 миллионов евро. Немецкие телепродюсеры – наши самые верные клиенты. В этом году они, например, снимают детективы, действия которых разворачиваются в Праге, сообщила директор Государственного фонда кинематографии Гелена Бездик-Франькова. Чехия хочет забрать из Ватикана останки кардинала Йозефа Берана, который скончался в 1969 году, находясь в эмиграции в Риме, став единственным чехом, погребенным в храме Святого Петра. Посол Чешской Республики в Ватикане Павел Вошалик в сентябре этого года обратился по этому вопросу с письмом к кардиналу Пьетро Паролине, являющимся государственным секретарем Святого Престола и главой его дипломатического отдела. В своем завещании кардинал Йозеф Беран выразил пожелание быть похороненным в Праге или в родном Пльзене. Кардинал Доминик Дука хочет исполнить его волю. В настоящее время проходят переговоры с соответствующей конгрегацией Ватикана, сообщил агентству ЧТК пресс-секретарь пражского архиепископата Станислав Зеленский. Земан. И в заключение о погоде. В субботу, 25 ноября, ожидается пасмурная погода. На северо-востоке страны в первой половине дня с прояснениями. На северо-западе и западе Чехии дождь. В Моравии местами моросящий дождь. Во второй половине дня синоптики обещают дожди на всей территории страны. В горных районах возможен снег. Ночью около 5 градусов тепла. Днем от 6 до 10. Слабый южный и юго-восточный ветер 2-6 метров в секунду. На востоке усиление до 8 метров в секунду с порывами до 15. Вот и все новости на сегодня. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
В эфире Радио Прага, в студии Эва Турочкова. Банкротство РБ Банка российского предпринимателя Романа Попова в Чехии вновь стало темой для чешских СМИ. Предвыборная кампания в социальных сетях. Насколько претенденты на пост главы государства дружны с Фейсбуком и Твиттером? Готовится новое издание альтернативного путеводителя по Праге «Use it». Об этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе на Радио Прага. Лишь арбитражный суд, вероятнее всего, поставит точку в деле о банкротстве в Чехии РБ Банка российского предпринимателя Романа Попова. Своей лицензии финансовое предприятие лишилось в октябре 2016 года. В этот момент потери банка составляли 3,5 миллиарда крон, почти 137 миллионов евро. Одной из причин банкротства, как вытекает из данных, опубликованных Чешским национальным банком, были нестандартные условия предоставления кредитов. Свою роль сыграли также и ошибки, совершенные в процессе управления банком. С подробностями Антон Каймаков.
Проблемными Чешский национальный банк считает половину всех договоров Европейско-российского банка на предоставление суд. Общая сумма кредитов, чьи условия предоставления и режим погашения у экспертов ЧНБ вызывают недоумение, превышает 1 миллиард крон, это 39 миллионов евро. В ряде случаев кредиты выдавались без получения соответствующих гарантий от клиентов.
Toto bylo v rámci tuzemského bankovního sektoru skutečně výjimečné.
По сравнению с нормами чешского банковского сектора, это был исключительный вариант.
Подчеркивает пресс-секретарь Чешского национального банка Маркета Фишерова. Информация о причинах, по которым банк Романа Попова лишился права вести свою деятельность на территории Чехии, стала известна после начала официальной процедуры признания банка неплатежеспособным и публикации в соответствующем реестре текста решения Центрального банка о лишении ЭРБ лицензии, включая списки клиентов.
С погляду закона є розгоднуті ЧНБ о одебранні ліцензії.
Согласно закону, решение Национального банка об аннулировании лицензии является основанием для подачи заявления на процедуру признания неплатежеспособности банка.
Подчеркивает пресс-секретарь ЧНБ. Выгодными кредитами Европейско-российского банка, который занимался финансированием чешского экспорта в Россию, а также оказывал обычные банковские услуги, пользовались бывшие коллеги Романа Попова по компании «Стройтрансгаз», тесно связанного с «Газпромом». Одним из клиентов являлся, например, Виталий Черномырдин, сын экс-премьера Российской Федерации. С 15-летним сроком на погашение ему были предоставлены 50 миллионов крон, почти 2 миллиона евро. Экспертов ЧНБ серьезно удивило то обстоятельство, что Европейско-российский банк не удосужился выяснить информацию об источниках дохода, который позволит клиенту погасить задолженность. Крупным клиентом ЭРБ банка являлся предприниматель Владимир Ермаков, возглавлявший ЭВМЭКС, чешскую дочку «Газпрома». Десятки миллионов крон ему были предоставлены на открытие сегодня уже обанкротившейся фирмы по выпуску искусственных сапфиров. Владимир Ермаков заявляет, что у него не было каких-либо льготных условий для получения кредита. Кредит у Европейско-российского банка получил и представитель «Газпрома» в Чехии Роад Пископел. По непонятным для Чешского национального банка причинам Пископелу не предъявлялось каких-либо претензий, когда он полгода не перечислял взносов в счет погашения полученной ссуды. Финансист Роман Попов ранее категорически отвергал обвинение в том, что его банк халатно относится к контролю своевременности погашения выданных кредитов. Отрицал владелец банка также и возможность отмывания через его фирму незаконно заработанных русских денег. Чешский национальный банк сразу бы это заметил и сразу, скорее всего, всего в течение одного дня, настала бы реакция, заявил в свое время Рамон Попов. В июле 2016 года газета «Млада фронта Днес» опубликовала информацию, полученную по сообщению издания из достоверного источника о том, что некоторое время назад часть средств из Европейско-Российского банка была перемещена за рубеж посредством облигаций. Эти ценные бумаги, как сказано, оказались в большинстве своем фальшивыми. Средства, которые банк заплатил за облигации, как сообщалось, якобы были переведены через Австрию в один из так называемых налоговых раев. В финансовых кругах одновременно прошла информация, что владелец превратил банк в собственный кошелек. По данному поводу полиция даже начала расследование от имени ЭРБ. На сайте несколько раз появлялась информация, что опубликованная газетой статья является ложью. Все жалобы, поданные до сих пор Романом Поповым в связи с лишением его банка лицензии, были судами отклонены.
В гонку за Пражский град вступают 9 кандидатов, подтвердило окончательно Министерство внутренних дел Чехии. По мере приближения голосования, а остаются до него 7 недель, начинает набирать обороты предвыборная кампания, которая в этот раз не обходится без социальных сетей. Чешское радио решило разобраться, насколько участники президентских выборов дружны с Фейсбуком или Твиттером. По данным компании Social Bakers, специализирующейся на анализе соцсетей, в Фейсбуке пока держит первенство президент Милош Земан, у которого больше 100 тысяч фолловеров. Под его постами также больше комментариев, чем у других кандидатов. Следом за ним идут бывший глава Академии наук Чешской Республики Иржи Драгош и музыкант Михаил Гурачек. У обоих около 70 тысяч подписчиков, причем их количество быстро растет, говорит Томаш Дворжак из агентства Social Sharks. Иржи Драгош опережает своих соперников еще и по количеству так называемых лайков.
Мы следили и за тем, насколько активно кандидаты реагируют на сообщения своих читателей. В этом плане самым активным является Михаил Гурачек, который отвечает на 68% всех заданных ему вопросов.
Михаил Гурачек, который реагирует аж на 68% всех вопросов.
Уточняет аналитик Томаш Дворжак.
Я сам на социальных сетях долго, я сам уже перед кампанией 60 тысяч следующих.
Свой аккаунт я создал уже давно, еще до начала президентской гонки. У меня было 60 тысяч фолловеров. Быть в соцсетях очень важно. Я завел в Фейсбуке полезные знакомства с людьми, которые делятся со мной своими идеями, а также критическими замечаниями.
Говорит Михаил Гурачек. Дипломату Павелу Фишеру помогают с компанией в сети специалисты.
Я особенно мам на старости твиттеровый учет, але маме и...
Я лично слежу за твиттером, но у нас есть аккаунты в Фейсбуке и в Инстаграме. Ими занимаются члены моей команды. Совещания по соцсетям у нас проходят ежедневно.
Инстаграмовый, а тари маме каждодневные консультации.
Говорит следующий из претендентов на пост президента дипломат Павел Фишер. Другие кандидаты, например, бывший премьер-министр Мирек Тополанек, президент Ассоциации оборонной промышленности Иржигинек или бывший шеф Шкода Ауто Вратислав Кулганек, признают, что они в соцсетях новички. Тополанек создал аккаунт в Твиттере только в сентябре, а в Фейсбуке 2 недели назад.
Фейсбук – дело моей команды, а Твиттер – это уже мое детище. Время от времени допускаю какую-то небольшую ошибку, мои сообщения аутентичны, нет никакой особой стилизации.
Утверждает Мирек Тополанек. По данным аналитиков, на ленты президентских кандидатов в Твиттере заглядывают чехи намного реже, чем в Фейсбук. Самым успешным в этом плане является в Твиттере профиль Иржи Драгоша с 12 тысячами фолловеров. У некоторых кандидатов есть и Инстаграм, и свой канал в YouTube, но их посещаемость незначительна. С 2011 года молодые путешественники, и не только они, вооружившись альтернативным путеводителем Юзит, могут открывать для себя живую, меняющуюся на глазах непарадную Прагу. Он помогает сориентироваться не только в нахождении ряда главных достопримечательностей, но и прочувствовать стабашенную, приводят туристов в укромные уголки, студенческие бары, ретро-магазины, на альтернативные выставки и ярмарки. В места, куда гостям столицы вряд ли попасть без советов пражских друзей или составителей Бедекра из рядов волонтеров общественной организации Use It. В настоящее время добровольцы уже корпят над новым неформальным путеводителем, поэтому Ларета Вашкова постарается выведать у них планы на будущее.
Мозаика.
Первый путеводитель по живой Праге для молодых путешественников, ну и вообще молодых душой, в виде публикации «Юзит» в чешском варианте. «Юзит» издателем является, как мы уже напоминали, одноименная некоммерческая организация, появился в 2011 году. Годом позже пражский пример вдохновил и волонтеров из Остравы на издание путеводителя, который способен приблизить иностранцам многогранную жизнь родного города.
А потом vlastně se postupně začaly přidávat i další města. Brno vydává mapy od roku 2013.
Инициативу постепенно подхватили другие города. В Брно Юзит выпускает путеводитель с 2013 года, причем ежегодно, так же, как и в Остраве. В 2013 году удалось опубликовать две карты в одном флаконе – чешских Будějovic и чешского Крумлова. Неформальный путеводитель для Плзеня мы выпустили в 2014 году, когда он стал центром культурной жизни для всей Европы. В 2015 году нашими усилиями появилась аналогичная карта Оломоуца, которую после годичного перерыва мы планируем обновить. Сейчас мы трудимся над актуализированной картой чешских Будějovic и чешского Крумлова. Надо сказать, что многие другие чешские города уже также сообщили о своем желании появиться в формате Юзит и просят им посоветовать и помочь хотя бы на первых порах.
Не придавай, але ословуй нас дальше места, если бы им не помогли, алеспоň в тех зачатках.
Рассказала в интервью Радио Прага член организации «Юзит» Анна Горачкова. Задумывались о своей альтернативной карте также Кутна, Гора и Либерец, рассказала нам Горачкова. В настоящее время составители путеводителя выбирают главную тему для карты следующего года. При подборе материалов, и в этом году они готовы прислушаться к мнению представителей самых разных возрастных категорий и всех, кто считает, что их совет поможет открыть туристам истинный облик города.
Мы всегда выбираем так за 3-4 темат. Мели сме třeba už магии.
Чаще всего мы выбирали из 3 или 4 предложенных нам тем. В прошлые годы мы представили магическую Прагу времен Рудольфа II и алхимика Келли, Прагу периода Карла IV. Взвешивали мы и возможность представления музыкальной Праги, но идею в конце концов не удалось осуществить. В главной роли побывала у нас и река Влтава. Я, честно говоря, уже предчувствую, какая тема могла бы перевесить на чаще весов, но пока мы договорились этого не оглашать. В любом случае, тема будет адекватна тому, что характерно именно для Праги, и что здесь можно встретить буквально на каждом углу.
Пятое с Прагой, а не то, что скутечнее в Празе на каждом кроку.
Как и в минувшие годы, составители карты прямо-таки одержимы стремлением помочь тем, кто этого жаждет, слиться с местными жителями, почувствовать подлинный, непоказной колорит города. Они считают, что важно направить их в обход центра и, например, дать даже такие советы, где можно покормить лебедей.
Лони мы звали главный Карлин, притом то были винограды.
В прошлые годы мы хотели познакомить гостей Праги прежде всего с такими интересными районами, как Карлин или Королевские винограды. Район-фаворит для карты 2018 года мы пока не выбрали. Однако с нашей точки зрения остаются еще почти непознанными не только упомянутый Карлин. Здесь относительно недавно открылась культурная пристань, но и Витков с его холмом и окрестностями. Хотелось бы привлечь путешественников на пару кашку, вообще на Жишков, где столько интересного. Интересных парков, баров и площадок для разных мероприятий. При этом Жишков находится всего лишь в нескольких остановках от центра Праги, но многим туристам не приходит в голову туда наведываться.
Навштиви Прагу на пару дней, так бы его не мусело нападнуть с того центра попоет пар заставок трамвай.
Меняется ли вообще состав команды, которая составляет путеводитель для молодых людей, и сколько вообще человек насчитывается в вашей группе?
Vždycky vlastně máme jednoho mapového ústředního koordinátora, který...
V naší grupě vždy pracuje основной координатор, и в этом году у нас появилась новая коллега. В целом в команде состав, который меняется от 10 до 15 человек. Очень важную роль в проекте играет то, что предлагает графический дизайнер. С нами второй год сотрудничает тот же самый художник, так что он будет оформлять не только обложку карты 2018 года, но и все остальное, что непосредственно связано с новым путеводителем.
Власне, уж по друге бихом мели мить того самого графического дизайнера.
Поделилась планами организации «Юзит» Анна Горачкова. Новый путеводитель, как она сообщила, появится в мае или в начале июня следующего года.
На этом мы завершаем информационную программу «Радио Прага» на русском языке. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы посылайте по электронной почте russki@radio.cz или по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. «Радио Прага» вы найдете также в социальных сетях Facebook и Twitter. Читайте и слушайте нас. У микрофона с вами прощается Эва Турочкова.
Thank you.